под кровом преподобного, лица и судьбы, к 700-летию святого Сергия Радонежского. Сегодня вы услышите четвертую беседу с выпускником московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем церкви святых Иоакима и Анны в Можайске, протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы в апреле 2009 года. Протоиерей Петр Деревянко окончил духовную школу вторым после Гермогена Шиманского. Сегодня отец Петр продолжает свои воспоминания об однокурсниках и преподавателях московских духовных школ, рассуждает об истории русской церкви в 20-м столетии.
Отец Тихонагриков и Павлов Иван, они пришли прямо в военной форме. А почему в военной форме? Военным, которые приходили не только к нам в духовную школу, но в любые вузы, были преимущества. Их принимали без экзаменов. Их просто принимали. Они вместе воевали, да. С отцом Тихоном Агриковым в схеме Пантелеимоном, с Иерархием Андреевым. Они вместе воевали и вместе поступали.
А вы между собой могли свободно общаться?
Мы не боялись. Те, которые были сексоты, мы знали, кто это. Мы чувствовали, кто это. Ну, например, один, приехавший из Владивостока, Стасюк по фамилии, выражение, патриархия, духовенство. По самым удалениям чувствовали, что он здесь человек не туда попал, куда надо. Духовенство, православное духовенство. Да.
А отец Кирилл, вот мы его знаем как духовника, человека необыкновенного. Он с самого начала такой был? Выделялся среди остальных?
Он выделялся благочестием решительно всегда. Я не посещал всегда братские молебны. Это для меня было трудно при моей нагрузке. И хором левым управлять, и все же жилиться изо всех сил, чтобы быть на определенном уровне. Я шел все время по первому разряду. Я кончил Богословский институт вторым из 29 человек после Шиманского. Это значит так. Сначала не было академии. Были духовно-пастырские курсы или семинария и Богословский институт. Академия уже потом, когда наступила возможность кому-то учиться в академии, открыта была академия. Так вот, Павлов был певчим у меня в студенческом хоре, и его друг Агриков то же самое. И мы чувствовали их благочестие великое. Когда бы вы ни пошли на братский молебен, вы можете увидеть среди стоящих монахов Кирилла Павлова и Тихона Агрикова. Василий Петрович его называли в миру Агрикова. Они вместе с моим шафером Андрющенко, отец Феодор, архимандрит, они дружили вместе. Они отличались глубоким благочестием и сугубо таким, ну, уже в миру монашеским поведением.
А из преподавателей кого помните?
Ну, преподавателей очень много. Отца Вениамина Милова, канонаршил, он хорошо отлично проповедовал, был регентом монашеского хора малого. Потом, значит, из преподавателей, исповедников Божьих Николая Семеновича Никольского, потом назывался Ветелев, отец Александр. Доктусов, Ветелев и Доктусов были профессора красной профессуры, ну, коммунистической академии. Вот какие люди к нам пришли. И Доктусов, и Ветелев окончили Казанскую академию. Они пришли к нам. Московскую академию Никольский окончил, тоже у нас преподавал Колчицкий Николай Федорович, протопресвитер Национального собора. Он тоже был нашим профессором. И другие. Вертоградов Казанскую академию закончил Владимир Иванович Милов, архимандрит. Он тоже закончил академию, был настоятелем монастыря Покровского. И другие.
Самые интересные лекции чьи были?
Ну, самые интересные – это были старые профессора. Савинский, отец Сергий, профессор, магистр богословия, и Тихон Попов, магистр богословия, написавший магистерскую диссертацию о святителе Тихоне в Воронежском. Это были корифеи, самые выдающиеся из профессоров.
А учились с радостью? Нравилось вам учиться?
Несомненно. Я боялся окончания учебы в духовной школе, потому что я чувствовал, что требования жизни настолько серьезные, что я еще зеленый для того, чтобы быть или преподавателем, или священником. Но я хотел быть священником и писал кандидатскую диссертацию на тему подготовки к священству. Звучала диссертация так: «Учение о пастырстве в пророческих ветхозаветных книгах». Я получил, значит, 5 с минусом у профессора Тихона Попова и у Вертоградова Владимира Семеновича. Но пришлось быть направленным преподавать в Киевской семинарии. Шаманская меня направили туда. А почему? Украина платила за учебу нашу. И если нас присылала Украина, езжайте, паренёшки, туда преподавать в семинарии. Нужно было рассчитаться за эти присылки денег, которые шли в патриархию на наше обучение, на старые деньги. Студент академии, каждый окончил, обходился 600 тысяч рублей. А студент семинарии, закончивший успешно, 400 тысяч. Вот так. Пожалуйста, семинария академия, извольте, миллиончик.
А вот такого отца Всеволода Шпиллера, наверное, вы застали.
Ну, так это же был знаменитый профессор. Читал нам лекции об обществах юношества Западного, ИМКО, и вообще о ЮНЕСКО, и о студенческом движении. Обычно были аудитории переполнены. Он читал в конференц-зале, и со всех курсов академии, и семинарии, из классов приходили послушать его.
А отец Тихон Пелих?
Катюша, его дочка, приходила петь. Рядом стояла в любительском этом студенческом хоре. Пела она без помех всяких, потому что она училась музыке. Катюша, она очень такая привязана была ко мне. Ну что, если водится какая конфетка, она принадлежала Кате.
Oh,
На одном курсе с протоиереем Петром Деревянко учился и преснопамятный митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим Нечаев.
Он был очень интересный. Рафаэлевские глаза, ресницы большие, как у девицы, с надставленными ресницами. Он любил вещи веселые. Например, был Вертоградов тогда начальником духовной школы. А мы, если не приготовили зачеты сдавать, мы говорили: «Костя, придумай какой-нибудь фокус, отвлеки его от зачетов». Ну, Костя говорит: «Владимир Семенович, вы знаете, уже тут скоро, это на четвертом курсе, тут скоро уже учеба кончается, кандидатские уже у многих написаны, но есть проблемы у некоторых. Вот Петя Деревянко, он с Верочкой своей дружит и все размышляет, сватать или не сватать. А такой-то вот Дулуман и только ищет девушку, но еще не нашел. Вы бы что-нибудь рассказали, вот как вы, например, женились?» А тут неподготовленный как стукнет кулаком по столу: «Кто это сказал?» А ну что, его не надо в микроскоп смотреть, он высокого роста, а он был старше и по диакону святейшего. Его голыми руками не возьмешь. Хоть тот и о ректора был, Вертоградов, в то время. Говорит: «Что за хулиганство? Сейчас я зачеты буду принимать». А он и говорит: «Так вот, Владимир Семенович, как раз дело в том, что мы не приготовили зачеты. Я и поэтому задал вам такой вопрос». «Ну так не надо хулиганить, просто надо признаться точно. Один только раз. А то каждый раз удавалось снять зачеты. И он или рассмешит профессора, или попросит рассказать что-нибудь такое важное, вроде серьезное». И таким образом мы избавлялись от зачетов, благодаря умению Кости Нечаева. Да, он авторитетным был. Во-первых, он почти всегда с музыкальным инструментом ходил, потому что он участвовал в кружке. Ну и постоянно был занят. Ему даже прощались опоздания на лекции. Тогда, когда святейший служил, святейший Алексей I, он очень был счастливым. Он родился 9-м ребенком в семье. Все время молился батюшка, отец Владимир Протоиерей Нечаев, бывший раньше в Костроме, молился, чтобы Бог даровал ему сыночка. А рождались девчоночки. И таким образом у него, кроме мамы, было еще 8 нянек. Да. Он, конечно, очень много летал на всякие конференции. За кордон далеко и часто летал. А вот эти перемещения в разных поясах давления сказывается отрицательно на здоровье. И он еще мог бы жить и служить, но отошел преждевременно к Богу в рай. Да, вот такое дело. Душой нашего курса был Шиманский. Он был тайный монах. Он всегда был с щеточками, но он не форсил никогда и утаивал свои щетки так, чтобы даже бес не узнал. Он всегда сосредоточенным был, но, к несчастью, болел туберкулезом. Одно время он страдал открытой формой туберкулеза. И вот между третьим курсом и четвертым, в конце третьего курса, администрация с моего согласия поручила мне сопровождать его на Северный Кавказ, в Тиберду, санаторий противотуберкулезный. И я его свозил туда. Ничего я не прихватил из его бацилл и благополучно закончил третий курс академии. И он приехал и был переведен без экзамена на четвертый курс. Он был староста курса, идеальный человек. Будучи даже больным, он добровольно руководил студенческой практикой и студенческим девым хором. У нас было несколько человек. Есть в Москве продан батюшка Виктор. Слышали? Он, наверное, лет на 5 всего или на 10 моложе меня. Долго он служил в Измайлове. Очень талантливый, так же, как Костя Тивецкий, нынешний протопресвитер в храме, где служит мой сын младший, отец Алексей. Он там настоятель Покровского собора Лос-Анджелеса. Так вот, Костя Тивецкий, Андрей Каменяка, еще отец Анатолий Казнобецкий и еще Ника Смирнов, отец Николай Смирнов, который на Якиманке, в Новосельмитрово бывший. Это были выдающиеся регенты.
А что отличало вас, тех семинаристов тех лет, от современных семинаристов?
Я бы сказал, знаете что? Мы учились и изучали как следует. Я до сих пор, ну, допустим, если бы я попал в Грецию на Святой Афон, я был бы для них желанным гостем, потому что я начальные молитвы, например, к литургии, читаю до сих пор по-гречески совершенно свободно. По латыни я еще имею. Когда приезжают сюда гости, читаю и пою по латыни песнопение. Я был преподавателем латинского языка. Нам преподавали не в шутку. «Gloria in excelsis Deo et in terra pax in hominem benevolentia». Это из ангельского репертуара «Слава Вышнему Богу». «На земле мир, человечество и благоволение». «De ipera virgo, ave, grazia plena Maria, dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, quia salvatorem peperisti, animarum nostrarum». Богородица Дева. Не «Аве Мария». «Аве Мария» – это короткая, католическая. А я полностью Богородица Дева рассказал. Так нас учили профессора, которые окончили старую академию. Латынь я еще изучал в техникуме медицинском. Был преподаватель, сын священника Рождественский Александр Дмитриевич, который окончил старую Киевскую академию. А поэтому он мог щегольнуть на экзамене, когда сдается окончательно латинский язык, а это во втором полугодии второго курса. Он сказал, а переведите мне, он просто решил щегольнуть перед комиссией, Петя, переведите мне, мои дорогие друзья, любите медицинские подвиги. Я не задумываясь сказал, омеи амицикаре, амаре операрум медикарум. Он так был восхищен и поставил 5. Еще тогда. Так что мне повезло. Я латынь изучал в медицинском техникуме в Сумах. Потом мне повезло. В Богословском институте и в академии преподавал такой Лебедев. Его называли Амикус. Кличка была. Что значит перевести на наш язык друг Амикус? Амикус преподавал. Он окончил старую академию и преподавал так здорово, что мое почтение.
По-гречески, батюшка, да. Вот вы сегодня на службе говорили...
По-гречески? А что вам, например, «Царю Небесный»? Пожалуйста. «Василев Урания, параклите то пневма, тис алифиас, о пантаху паронка, та панта плерон, о висаврос то нагафонка, саис халигос, элфека скина сананемин, как афари санемас, а папасис кедидас, как созан агафе, тас психас имон». В этом соборе Троицком, Подольске, было модно петь часто «Кирия Лейсон» в «Великую ктинью» и «Парасху Кирия» в «Красительную ктинью». И увлекались мы. Я, Савватий и Никола, вот такой высокий, красивый батюшка, баритон, мы говорили, когда хор поет, Кирилл Лесин. Мы говорили возгласы по-гречески. Однажды, помню, приехал я в Новодевичий, а нынешний владыка тогда еще архимандрит говорит: «Отец Петр, бросьте чудить. Ведь сейчас никто не изучает ни греческого, ни латинского языка. Чего вы там с Саватьем и Николой показываете свою академическую грамотность? Это вызывает нарекания. Не надо этого делать». И мы перестали. А то «Айрине Пасе», «Мир всем» или другие возгласы говорили по-гречески. Урезонил секретарь митрополита, я думаю, что он согласовал это, а не так просто. И мы перестали. И так же самое языки. Я читал Евангелие по-гречески, а после этих слов будущего владыки стал читать на ридней мове. Да, значит, спочатку было слово. И слово было у Бога, и Бог был в слове.
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и домежат от лица Его ненавидящие Его.
Духовник мой говорит: «Пойдем к наместнику». А отец наместник говорит: «Что ты им кажешь?» Он украинский, по-украински говорил: «Что ты им кажешь?» Я говорю, что я не могу, потому что у меня и супруга есть, и дети уже есть. Я не могу заниматься политическими делами. Мы сами знаем, что вы можете и чего не можете. Мы лучше вас знаем. Ну так вот, вы должны пойти нам навстречу и с нами вместе обязаны работать. А отец-наместник говорит: «Вот ты видишь, кости и кожа. Меня можно пихнуть в пещерки там, где наши отцы лежат заживо. И то они требовали, чтобы я доносил на каждого собрата из монашествующих. А что ты им кажешь?» Я говорю: «Доказываю, что я не могу». «Неправильно ти робиш. Треба казати тільки одне. Не буду і не хочу». Інші слова казати не треба їм. Тільки оці два слова. «Не буду і не хочу». І я став навчений отцом-намісником говорити то, що он говорив. Причому, значить, говорять: «То-то-то не буду. То-то-то не хочу. І що? І все повишаю. Не буду і не хочу». Переходя в цейтнот. Ну, сидел там командир, глава КГБ, и шепчется с другими: «Чего ты сказал, заставляете сумасшедшего работать на нас? Он же явно сумасшедший, смотрите». Да, другого ничего не говорит. «Зачем нам такой нужен?» И отпустили меня, и больше уже не приставали. Вот такое положение. Но сказали: «Мы намечали вас сделать инспектором сначала, потом ректорская вам должность улыбалась бы вам. А теперь вам не будет никакого ходу». Очень интересно. Как будто бы я ждал от них ходу. Вот такие хождения по мукам. И отец Герасим так сочувственно говорит: «Ну ладно, будет Вера нам говорить, когда еще будет вас задерживать. Мы будем с Кранидом усердно о вас молиться». Я говорю: «Спаси Господи». Вот такое положение. Так что вот звери были какие. Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей. Уже никто не поет и не вспоминает этой песни, так же, как не вспоминает. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Никто Дунаевской этой вещи не вспоминает, так же, как не вспоминает Маяковского. Там в праздники большие было на библиотеке бывшей Ленина большими буквами, в человеческий рост. И жить хороша, и жить хорошо. Теперь уже больше двух десятков лет не пишут так. Для церкви самое трудное время перед войной, потому что были закрыты в Лебедине все 10 церквей. Был даже закрыт собор в конце 1938 или 1939 году. Собор кафедральный был закрыт и уже намечен к разорению. Красотища неописуемая. Я родился в 1927 году. Уже тогда, значит, нужно было, чтобы причаститься после 1939 года. До 1939-го в Сумы ездили. В 1939-й, 1940-й, 1941-й год надо было ехать в Харьков. А в Харькове были всего-навсего, это, наверное, 3 или 3,5 миллиона тогда было. Харьков был столицей Украины тогда. Так вот, интересно, было 3 небольшие церкви. На Лысой горе Казанская церковь была посередине разделена. Одна половина обновленцы, другая тихоновцы. Еще была Гольберговская церковь служащая. И у поселка Гигант, усекновение главы Предтечи, 3 храма небольших на весь Харьков, огромные. И вот, чтобы причаститься святых христовых тайн, надо было ехать из Лебедина, 185 километров, в Харьков. Ближе церкви служащей не было. Еще несколько храмов было служащих в Киеве.
Пашка, а вы сколько лет служите?
Да, грешен аз есм. Я служу больше 50 лет уже. С 55-го года я священствую, у престола служа. А в церкви вообще, вот как закончил в 51-м году, меня вскоре назначили сразу, чтобы меня не забрали в армию быстро, псаломщиком в Новодевичий монастырь. Вот как раз тогда был настоятелем отец Селлард Шпиллер. А потом уже он в Николо-Кузнецком храме стал позже. И вот, подвязаясь в мире церкви, с 51-го года официально, с 8 сентября 1951 года.
А вот что самое главное вы бы хотели пожелать всем людям, которые остаются в церкви?
Здоровья, благополучия, долголетнее счастье, большого, как сама жизнь. Вот чего желаю.
Вы слушали беседу с преснопамятным митрофорным протоиереем Петром Деревянко, выпускником московских духовных школ 1951 года, настоятелем храма святых Иоакима и Анны в Можайске. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Киево-Печерской лавры, Новоспасского монастыря в Москве, Псково-Печерского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передач протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянка Белгородской епархии.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и Христа, и во веки веков. Аминь.